Но если что-нибудь довесит слова, то я смолчу в ответ. Я пережил себя на 10 каких-то невозможных лет, фальшивых и бумажных денег. И забирает кровь мою, еще хмельную, строгий медик, а я растерянно стою. И незаконный возраст чую, дыша забвением чужим, и вечной жизни не хочу я, и вру себе, латая дым. А мне судьба уже не снится, и кутается в пух и прах душа, пугливая синица в небережных моих руках.
Привет, рефлексирующие.
Сегодня у нас поэтический вечер. Вместо подкаста мы читаем стихи великих поэтов. Ну, то есть Сергея Калашникова.
Сергея Борисовича Калашникова, да. Мы тут получили книженцию. Юра второй раз получил книженцию.
Я открыл способ, как открыть трафик.
Бесконечного получения книг. Вот. И мы сегодня обсуждаем. Ну, нужна какая-то экспозиция перед этим.
Давай. Все-таки. Экспозиция будет такая. С какой стати ты или я, кто первый, начал смотреть интервью Юрия Стоянова?
По-моему, ты.
Ты начала смотреть Музлофт?
Нет, подожди, ты мне начал рассказывать про Стоянова, и тут ты... зачем нужны секреты? Ты сказал, что смотрел интервью Стоянова, ну и до этого мне тоже говорил. И какие-то байки, там, анекдоты, то ли еще что-то начал мне рассказывать. И потом я пришла и вбила Музлофт, и там как раз всплыло интервью, и я вспомнила, что действительно я не смотрела этот выпуск ранее, то есть он уже, ну, относительно давний. Вот. И я такая думаю, ну, раз Юра говорит, рассказывает про него, и ты мне скидывал там какие-то юморески.
Я вспомнил. Дело в том, что мне попался еще не Познер, так называется, проект.
Вот, да,
и меня порадовало там следующее, что тема была про театр, вот как я вышел, тема была про театр. И я увидел по ссылке, что там речь идет про многих великих актеров известных, типа Стржельчик, Капелян, Басилашвили, Протостоногова. И там был такой прикол, что ведущий говорит: давайте вы будете сейчас рисовать портреты. Стоянов говорит: я рисовать не умею. Ну, устно. Тот говорит: легко. И дальше начинается следующее. Ведущий называет просто фамилии актеров. И у Стоянова либо готова тут же моментальная история, как он пил с этим актером, где он с ним был на гастролях вместе, как он с ним общался. Если он этого актера лично не знал, он говорит так: лично мы с ним не сталкивались, но мне рассказывали про него, и он рассказывает с чужих слов историю. То есть там просто неисчерпаемый репертуар. Мне кажется, что если, допустим, 20 назвать ему имен, он про каждого что-нибудь из них расскажет. Вот так. Просто заинтересовала сама личность и его какой-то особый вайб, как сейчас принято говорить. Во-первых, при его гипервостребованности он очень расслабленный. И
да,
такое впечатление,
немножко,
что
который...
он готов общаться сколько угодно.
Да, 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 да.
Его невозможно вообще поставить в тупик каким-то вопросом. Да, и второй момент, то, что меня особенно подкупило, то, что более редко еще. То, что он, например, признался, что он смотрит отрывки фильмов с Робертом Де Ниро и делает покадровый анализ. И он даже объяснял какие-то приемчики, показывал какие-то приемчики, что делает Де Ниро для того, чтобы даже когда он играет эпизодическую какую-нибудь второстепенную роль, чтобы все равно быть в центре внимания и чтобы с ним сцены были самые выигрышные. Ну и там вообще есть у него такая особенность, он же рукодельник, он там скворечник делает.
Какие-то... Это в Музлофте как раз он прекрасно...
Вот. И, короче, его очень интересуют всякие технологии.
Да.
Даже те, которые, может быть, ему самому и не нужны, потому что он сам этого и не делает, но ему интересно. Там, ну, как вот монтаж он... осуществляется.
Да-да-да, и он рассказывал, вот, например, в Мусловте он рассказывал про то, что он фанат чистых ботинок, у него фетиш такой от отца передался, невротически немножечко, что он не может терпеть, когда ботинки грязные, он всей семье начищает ботинки.
И гостям.
И даже если захотите, послушайте, мне очень нравится эта песня, у него авторские еще песни, «Сапожник» называется, Юрий Стоянов «Сапожник», и, значит, там он как раз такая автобиографичная, она довольно. И, конечно, ну, классно за ним наблюдать и слушать.
Да, но во всех интервью свежих, вот последний год-два, которые он дает, он везде упоминает сериал «Вампиры средней полосы». Это естественно, потому что я даже не видел вообще ни одного кадра из этого сериала. Знаю, что это один из самых успешных его проектов, постоянного, в смысле, за последние годы, хотя у него много ролей, но этот проект действительно выстрелил.
Да.
И дальше, вот тоже помоги восстановить хронологию событий, у кого у первого возникла идея посмотреть этот сериал?
Это у меня
возникло.
Что
я обычно не смотрю.
Я расскажу. В общем, я посмотрела «Музлов», но я в подкасте «Зачем нужны секреты» это, по-моему, упоминала, что, или в предыдущем, что я посмотрела «Музлов», там, где Стоянов, мол, простебал Ярушина, что ты, мол, не в трендах, не смотришь сериал, последние новинки там, и так далее. Вот. И я такая думаю, ну, интересно, Стоянов интересный, думаю, ну, посмотрю, как он играет в роли, потому что, опять же, да, мы знаем.
А, там еще была любопытная любопытная деталь, он в одном интервью сказал, что он играет без грима.
Не, вот это не в «Музловте», но,
значит,
видимо,
в другом. А что он играет без грима, и единственное, что он делает...
Это ноготочки у него там в виде грима.
Нет, ноготочки, да. Вот что он волосы и перезачесывает.
Да, да, да.
То есть, что он просто берет вот так волосы вперед, делает и идет сниматься.
Да, да. И, в общем, забавно. Там даже, кстати, это обыграли. Помнишь, в сериале он только причесывается. Причесывается
пальчиками.
Нет, у него есть
прическа,
есть и пальчиками. И я, значит, такая думаю, ну, я тоже давно слышала про этот сериал, думаю, но у меня всегда была мысль, и, кстати, я когда смотрела потом фильм о фильме, все это вот в один голос сказали, что никто не верил в этот вообще сериал. Все читают, думают, ну, вампиры, ну, в русской
сколько
культуре.
Раз было?
Ну, во-первых, сколько раз было, ну, и русский сериал. То есть, ну, все же знают плюс-минус все равно качество русской продукции, оно далеко не высокое. И все такие, ну, что там можно снять? Это слишком банально.
Между пилотным сериалом и запуском, собственно, основного сериала...
Полгода.
Не, не полгода, чуть ли не полтора.
Но это полтора, это уже снятая последняя серия первого сезона, по-моему, если я не путаю. Короче, полгода лежал просто...
Нет, там же еще была история с Ефремовым.
И еще 3 года... Ну, это уже съемки, да. И еще 3 года сценарий писался. Ну, в общем, это вся история долгая. Посмотрите, тоже рекомендую фильм. Я все посмотрела просто. И спецвыпуск просто настолько... Я как фанаты Гарри Поттера, когда открыли какой-то новый мир для себя, и все персонажи там тебе нравятся. Так вот, я такая думаю, ну дай посмотрю хотя бы первую серию, потому что, ну, по первой серии всегда более-менее понятно, сможешь ты, не отрываясь, смотреть, или это какая-то проходная история. Значит, я тут включаю, вообще без каких-либо ожиданий, даже скорее с минусовыми ожиданиями, что будет, ну, это вообще наигрыш или еще что-то, тупорылость какая-нибудь. И я смотрю, и прям, ну, буквально там, по-моему, с первой минуты что-то странное начинает происходить. И, конечно же, первое, что, на что ты обращаешь внимание, что как бы выбивает тебя немножко из реальности, это речь самого персонажа Стоянова, Деда Славы. Ой, Святослав? Дед Слава, да, я уже обращаюсь?
Да.
Вот. И ты такая слушаешь, и он там говорит все время народными этими поговорками.
Но причем он говорит народными поговорками, многих из которых нет в народе. То есть они,
ну,
специально
они
сочинены,
стилизованы. Да, понятно, что
типа, они... а хочешь жаба до орехов, до зубов нет. В принципе, таких нету высказываний. Но очень похоже.
И ты, конечно, смотришь и начинаешь понимать, что это что-то такое настолько аутентичное, ну, то есть такого ты действительно не видел. И уже чем больше ты смотришь, тем больше ты понимаешь, что там, ну, нечто концептуальное содержится. Ты еще не понимаешь, что именно тебе предстоит это узнать там через... Ну, в общем, я на одном дыхании просмотрела. По мере того, что я смотрю серию, и я тут же пишу Юре какие-то прикольные штуки. А там было их столько много, что Юра не выдержал. Такой тоже говорит, ну ладно, я тоже хочу посмотреть. Потому что я говорю, Юра, это надо посмотреть.
Но меня заинтересовало скорее чисто по-актерски это, потому что, ну, скажем честно, другие актеры, которые там снимались, я, в принципе, знал и про Медынич, конечно, и на сцене видел ее, и про Артема Ткаченко видел его в других фильмах. Но это не те актеры, ради которых я бы стал специально смотреть.
Ну, я согласна.
Потом, конечно, я проникся и понял, что они тоже молодцы. Но мне было интересно, что же там, собственно, сыграл Стоянов.
Да.
И действительно, конечно, это очень сильное, классное перевоплощение, потому что я смотрел серии, и в промежутках я смотрел интервью и думал, ну, он вообще выдаст себя или не выдаст? Но он себя вообще ни разу не выдал, потому что, конечно, то, что образ, который он создал в этом сериале, он очень далек от его «я». Он явно не играет самого себя, то есть он действительно играет что-то, причем не сказать, что он играет какой-то там правдоподобный характер. Дело в том, что он же играет то, чего не существует в реальности. Угу. И он играет это правдоподобно. Это, знаешь, я не знаю, видел ли ты «Кин-дза-дза» фильм, вот мне вот такая ассоциация возникла,
да.
Что там играют Леонов и Яковлев, они играют инопланетян, то есть то, чего не существует, но они играют похоже, как будто бы ты их видел.
Да, да.
Так и здесь. Ты никогда не видел старого вампира, причем это как бы особые вампиры. Это же не такие вампиры, не Дракула, не Ночной Дозор, а какие-то особые, другие совсем вампиры, не злые, а такие гуманные вампиры. И,
человеколюбивые.
И, конечно, ну, изначально фильм воспринимается как комедия. Собственно, там, хотя там вроде убийство произошло.
Но, там смесь жанров,
В общем, больше там, конечно, смешного, потому что там очень обыгрывается умело контраст, что приезжает следователь, который должен разбираться в деле, а вместо того, чтобы разбираться, он все больше и больше запутывается. Потому что он не знает, не понимает то, что происходит. И вот этот весь коктейль, то есть народная мудрость этого деда, который живет что-то там испокон веков, чуть ли не сотворение мира, главный вампир города. Потом его вот эти случайно практически все прибившиеся к нему люди.
Ну, не все случайные. Врач, Жан.
Врач нет. Тоже случайный.
Он же пришел за ним.
Но он пришел за ним, там непонятно, зачем он приходил. Он пришел не посвящать. Нет, он пришел тут, там не объяснено, зачем он приходил.
Ну, понятно.
Он ему просто был нужен, он его случайно убил, и потом ему пришлось его оживить. Да. Ну, неважно, короче, это все как бы один слой, один уровень. Я просто так буду пытаться исторически восстанавливать, как я смотрел. Я смотрю, ну, в первое время кажется, такой непритязательный, прикольно сделанный, легкий сериал. Потом я начинаю замечать там что-то странное. Где-то я, наверное, стал это замечать где-то к середине. Дело в том, что, помнишь, в прошлом году мы слушали доклад нашей подруги Софьи Тихоновой вампиров средней полосы.
Это в этом году было, Юрочка. Мы были в Челябинске
в этом году. Это не в Волгограде было. В этом году. И я где-то к середине стал его вспоминать, потому что я вижу, что они через этого Деда Славу они показывают чуть ли не всю историю России. Я вспомнил, там была идея, что вампиры средней полосы это вот попытка какого-то там исторического осмысления. Я уже что-то навострил уши, думаю, так, надо чуть повнимательнее смотреть, на детали смотреть. Просто не просто смотреть там на прикольный сюжет, а пытаться что-то вытащить.
Я, в принципе, сразу поняла, что там...
Я вообще где-то первые 2-3 серии просто смотрел, образом как развлечение. И потом я уже стал видеть другие вещи. Короче, к стыду своему, я что-то прочухал только к самому концу сезона, на самом деле. То есть где-то нормально. К середине я заметил там очень странный момент, связанный с персонажем Догилевой. То есть сначала я вообще не понял, зачем она нужна. Но когда ты смотришь так невнимательно, тебе кажется, ну это придумано, абы какие конфликты были, абы какие сюжетные линии. То есть там женщина, она чиновница, как я понял, она вице-мэр там по итогу. И одновременно она куратор этих вампиров. То есть она ответственная за то, чтобы за взаимодействие с вампиров и людей, чтобы люди не знали о существовании вампиров.
И в случае, если вампиры нарушили их заповеди.
Да, и это вообще один в один Министерство магии уровня. Да, потому что Министерство магии тоже там одна задача, это чтобы люди не знали о существовании магов. Очень похоже. Ну ладно, бог с ним. Меня удивила странность в общении с ней этого самого Деда Слава. Угу. Потому что он как будто бы все время что-то от нее хочет. Он все время приходит, там что-то выпрашивает. Причем он выпрашивает даже мелочевку какую-то, типа отремонтировать асфальт. Угу. То есть он к ней приходит как к хранителю, то есть по вампирским делам. И параллельно он пытается с ней решать вопросы, как обычный пенсионер с обычной чиновницей. Отношения не складываются. То есть, в принципе, по нему видно, что он хитрый, опытный старик, то есть, который может. И там видно, что он со своими, он там решает вопросы элементарно. Он их всех обводит вокруг пальца. А с ней у нее как будто что-то не получается. Потом мы узнаем, что она тяжело больна, и она хочет, чтобы ее тоже посвятили вампиру, чтобы выжить. И по какой-то очень странной, непонятной причине он от этого уклоняется. Причем это не объясняется, почему. Да, он там случайно посвятил какого-то мальчонку, он случайно посвятил этого доктора. А доктор посвятил случайно свою бабу. Там, в общем, они вообще какое-то очень пестрое сообщество вампирское. В чем проблема, почему не посвятить эту тетку, которая там может им устроить кучу неприятностей, а может, наоборот, решить все их вопросы. То есть я стал на это смотреть, на эту линию. И в итоге я так до сих пор считаю, что это самая концептуальная линия, это линия вот отношений этих персонажей. То есть не внутри вампирского клана, а в отношении вампиров и людей. И потом у меня все встало на свои места, когда уже в самом конце появляется главный антагонист, то есть другой плохой вампир, который все это время, оказывается, там вел подрывную деятельность. И он говорит фразу, когда он пытается кого-то из них, по-моему, этого малыша, паренька, малыша, привлечь на свою сторону, он говорит примерно следующую фразу. «Смотри, мол, какая вокруг пустота. Короче, грех власть не взять». И тут я думаю, как же я, блин, дурак, не допер. Я же где-то уже посередине понимаю, что это калька с Гарри Поттера.
Да, да, очень круто.
И понятно, что Гарри Поттер – это политическое высказывание, что это высказывание о власти. То есть магия – это метафора власти. И здесь получается, здесь в принципе, то же самое, но в чем специфика? В Гарри Поттере идея противостояние Министерства магии и Хогвартса, она является второстепенной. Она есть, но она на заднем плане. А на первом месте борьба с Волан-де-Мортом. А здесь получается так, что как бы вот этот Волан-де-Морт, появившийся в конце, он скорее носит какую-то служебную функцию. То есть он подсвечивает просто основной конфликт. И тогда становится понятно, почему так странно вел себя этот Дед Слава с этой женщиной, хранительницей. Потому что они глубинно конкурентны.
Не признают.
Да, то есть, хотя вроде как бы не за что, как будто бы не за что им бороться, ни ему не выгодно, чтобы она усиливалась, угу. Ни ей не выгодно, чтобы он усиливался.
Ну, это еще проявлялось в том, что она просилась в вампиры, а он ее не допускал.
Причем он ни разу не объяснил, почему.
Да.
Ни разу. То есть это как фигура умолчания. Нет, и все.
Угу. Он сказал один раз, когда она в один из первых разов попросилась, она говорит, ну ты же знаешь, я человек хороший. Человек-то ты, может, хороший, но я не знаю, какой ты вампир.
Понятно, но
Это не объяснение, это скорее
всего. Мне не кажется особо убедительным.
Да.
Если, допустим, мы примем идею, что это конфликт на глубинном уровне, то тогда становится понятно, что он вообще не заинтересован ей помогать. Он заинтересован максимум ресурсов получить от нее, а ей вообще ничего не отдать. Это первый уровень. То есть получается, что попытка осмысления отношений двух властей. Одна власть, это которая на виду, и все знают, что она есть, типа государственная, официальная, да. Но есть еще тайная власть. Это тайная власть не в смысле какой-то эзотерики, мистики, не в смысле тайных обществ. Это просто
масоны.
То, что называется, короче, гражданское общество.
Неформальные,
да,
организации.
Неформальные связи, которые их, они как бы никто в принципе специально их не скрывает, но никто их специально и не афиширует. И поэтому для большинства людей это закрытая реальность. Они просто не знают. Как, например, большинство жителей Волгограда, я уверен, вообще не подозревают о том, что существует, допустим, интеллектуальная среда. Угу. Не потому, что мы скрываем, мы наоборот заинтересованы.
Максимально афишируем.
Но дело в том, что реальность людей устроена так, что им некуда вместить это знание. Даже если им вот так вот ткнуть в нос и сказать, вот, они все равно не увидят. Как в той знаменитой байке про Шостаковича, которая мне нравится. Я, наверное, рассказывал ее. Ну, расскажу
ну,
еще
давай, раз. 150 раз.
Ну, ты знаешь ее?
Ну, я не знаю, ну, начни рассказывать, и я пойму.
Когда Шостакович, композитор Шостакович приходит в магазин, и два алкаша...
Вот. Ну, давай, рассказывай уже.
Его схватили, говорят, пойдем на троих собрать. Он говорит, ну, пойдем. Они пили бутылку водки, разлили, выпили по первой. Ну, давайте знакомиться. Кто из нас кто? Один говорит, я пенсионер. Другой говорит, я слесарь. А ты кто? И Шостакович говорит, а я, ребята, композитор. И они такие, ну, не хочешь говорить, не надо. Вот так и здесь. Там, кстати, это было обыграно, когда они клад вытаскивали из земли, и подходят люди и говорят, а что это у вас такое? А они говорят, да это золото Наполеона.
Да.
И, естественно, никто...
Ну, они... Не, ну они заподозрили, потом пришлось им все-таки.
Не, они не заподозрили, они говорят, что типа это реквизит, там,
съема. Нет, так эти же сказали, нет, это настоящее золото, и они же их усыпили, пришлось им покусать их. Они все-таки подлинности увидели.
Нет, понятно, ну, это что ладно, можно, нюансы. Можно.
Ну, лучший способ что-то спрятать, выведи это на вид.
Собственно, герой, один из героев, это следователь, приехавший из Москвы, он же в итоге все равно узнал, просто он узнал сам того не желая, как бы при таких обстоятельствах, что это не было его заслугой. О том, что я стал еще, какой уровень еще я стал отслеживать в первом сезоне еще. Как раз буквально за несколько дней была у меня лекция про брак, про философию брака. И там, если ты помнишь, идея, я высказывал идею о том, что в современных условиях понятие семьи наполняется таким значением, которого у него раньше не было никогда. Потому что раньше существовало там 10 разных вариантов объединения людей. И семья несла 1/10 этих функций. А сейчас практически к семье только все и свелось. И семья несет вообще все функции. И в этом и кризис, что семья с ними не справляется. И вот буквально через несколько дней я вижу это подтверждение. То есть в первой серии, когда Верни Дубович, то есть персонаж Стоянова, общается с этим Женькой. Он называет его внучок, кто-то его называет дедуля. И я первую серию думал, что это родной дед и внук. Потом там персонаж Аннушка, когда она начинает говорить, это вот мой дед, это моя сестра, как-то ты начинаешь подозревать, что, наверное, нет. Потому что она как-то так это говорит, что становится ясно, что она брешет. И где-то, опять же, ближе к середине, ты понимаешь, что они вообще не родственники.
Ну, там, где история их появления рассказывается.
Да, да, да. Они не родственники. Вопрос, а почему же они называют себя семьей? Ответ, а потому что больше непонятно, как их назвать. Там же один раз, он же сказал сообщество, по-моему, этот сказал, доктор сказал, да, слово сообщество.
Да,
на что там была очень... негативная реакция от одной из вампирш, которая чуть ли не матом сказала.
Да, да, да.
Ваше сообщество мне.
Да.
То есть
единственная индивидуалистка. Так.
Слово «семья» – это алиби. Ну, как это является алиби?
Ну, у нас,
алиби...
кстати, тоже в наших средах тоже есть выражение «моя философская семья».
Но мы очень редко этим пользуемся.
Ну, редко, но...
Мы скорее скажем коллектив, мы скорее скажем...
Ну, сейчас, да, но я помню, что и я так говорила, и Настя Торопова тоже.
Ну, я думаю, что это не очень хорошая метафора, на самом деле, но в фильме...
По современным меркам, да, но в целом нет такого,
что... Нет, я к чему? Что... Если ты говоришь это, понимаешь, что это метафора, то все здорово. Но дело в том, что...
Если ты отождествляешь...
Если действительно ты говоришь это потому, что у тебя нет другого слова, то это плохо. Угу. То есть ты не понимаешь, что это комьюнити, что это община, что это... Ну, вот даже смотри, как интересно устроено в языке. Для дружеского коллектива нет отдельного слова.
Ну, друзья.
Ну, друзья – это индивиды. А вот как общность назвать? Нет же, вот, например, еще в эпоху Пушкина было слово «дружество», а сейчас же нет такого слова.
Ну да, типа «товарищество».
Да, да, да. А «товарищество», ну, было «дружество». То есть, как дружеская компания, но компания – это другое. Компания – это те, кто присутствует здесь и сейчас. Mm-hmm. И компания – это может быть и не коллектив, это могут быть и индивиды.
Просто группа, ну, людей.
И получается, что... Ну, я просто, чтобы это не повторять, можно, кому интересно, слушать лекцию «Философия брака». Да, что слова «община» нету, что слово «коллектив» есть, но оно дискредитировано. И получается так, что если ты хочешь что-то хорошее сказать не об индивиде, а о неком социальном целом, то кроме слова «семья» ты, в принципе, ничего и не скажешь.
Кстати, забавная сейчас небольшая ремарка про слово «пацана». Мы еще запишем отдельно подкаст. Единственный раз, ну, пока за все 7 серий, что я посмотрела, упоминается, вот сегодня смотрела 7 серию, про коллектив написано. Ну, в таком коллективе мне жить не хочется. Как бы слово «коллектив» вспоминается сразу, когда уже все плохо.
Ну, как отчужденное что-то.
Да, да, да.
Когда не хочется, тогда коллектив. Вот, то есть вот такая, ну, как в первом сезоне я увидел вот эту двухуровневую структуру. Это об этом двоевластие, ну, булгаковский, по сути, сюжет. Интересно, кстати, да, что когда кто-то хочет что-то про двоевластие, то волей-неволей начинает мистика лезть.
Ну, да,
вампиры,
да,
какие-то, да, демоны, оборотни, дьяволы.
Ну да. Ну, это, видимо, восходит к истории борьбы между Богом и Люцифером.
Вот, и не без некоторого внутреннего сопротивления начал я смотреть второй сезон. Потому что очень часто второй сезон бывает хуже первого. Но там вроде главный создатель, то есть шоураннер так называемый, он один и тот же на все сезоны. Но поэтому остается только надеяться, что он не сопьется, не сойдет с ума, не выгорит и так далее. И я начинаю смотреть второй.
А сценаристом тоже один?
Так это он. Он Акимов. И есть Акимов, да. Там есть Акимов, это вот основной, а режиссер поменялся, там был Маслов в первом сезоне, а втором я забыл уже. Там есть некоторые отличия, там заменили одну актрису, но что меня порадовало, что во втором сезоне открылась новая проблематика.
Концепция, да.
Значит, в первом сезоне там есть такая линия сюжетная, но там скорее более комедийная, что, короче, доктор Лавелас. То есть он там бесконечно спит со всякими бабами, с медсестрами, там с кем попал.
Но это функционально, кстати.
Оказывается, да, что это не его какая-то там личная особенность, оказывается, это его проект. То есть у него есть идея фикс, это продолжение вампирского рода. Он хочет, чтобы вампиры размножались естественным путем. И тут как раз очень удачно эта фигура Женечки маленького, ну как маленький, он не маленький, как бы там великовозрастный, но ведет себя как маленький.
Но по меркам вампиров он уже младенец.
Да. И вот во втором сезоне начинает прям мощно, чуть ли не на 5 уровнях, разворачиваться вот эта тема преемственности. Потому что в первом сезоне они, в общем-то, не особо этим занимались, их какие-то текущие дела успокоили. Там вот что появился вампир, конкурент, что их преследуют хранители, пытаются их наказать за преступления, которых они не совершали. Все, вроде бы как бы эти вопросы они все решили. И тут сразу женщина-хранительница передает власть своему сыну.
появляется маленькая девочка у них, привившаяся вампирка из какой-то другой местности. Потом в первом сезоне казнили этого паренька Женька, и дедушка пытается там его воскресить. Ну, короче говоря, прям несколько линий переплетающихся, и все, в принципе, линии об одном и том же. О поколениях, о передаче опыта, о продлении сообщества во времени. И там мне показалась наиболее интересная линия, там, в принципе, сезон удался. Все-таки они вышли на постмодернизм, любимый наш. А именно на идею, которая была у Уэса Андерсона в последнем фильме «Чудесная история Генри Шугара» про профанацию сакрального.
И тиражирование.
Тиражирование, да. То есть, по сути, там один и тот же использован сюжетный ход. Вот есть некая волшебная технология. Почему бы нам не поставить ее на конвейер?
Начинают ставить, и ничего не получается.
Ничего не получается. То есть там этот новый хранитель, сын той Ирины Витальевны, Костик, он решает волшебный вампирский эликсир продавать, делать на нем деньги. И, естественно, как только он начинает его продавать и пытается его делать самостоятельно, то ничего не получается. Эликсир не помогает больше.
И... Ну и еще, кстати, там есть одна тема, которая отчасти связана с тиражированием, ну, или идет как самостоятельная, это энтропия.
Ну, это энтропия скорее общий такой.
Потому что да, там виден сюжет. Некоторый регресс, который виден и через Женю, которого, ну, по сути, воскресили.
Да, но его воскресили как бы немножко в другом качестве.
Ну да, и он реально уже как младенец, то есть на уровне 5 лет в теле, там, допустим, 25-летнего. И регресс происходит у персонажа Медынич, графини, как она?
Воронцова.
Воронцова, вот, которая с беременностью теряет, собственно, свои качества вампирские. И тоже такой откат получается. И здесь вот тоже есть такой месседж. По сути, что утрачены, похоже. Либо есть какое-то недоверие к технологиям, либо они утрачиваются и так далее.
Но тут утрачиваются не технологии, утрачивается еще что-то, понимаешь?
Ну, источник. Вот
технология – это всегда технология средства. А
ну,
тут,
я
видимо,
имею в виду,
про цели,
что видишь,
про,
он же,
про идеи.
Допустим, тот же Костик, он же начал, взял от Джаника и его изолировал. То есть он хочет отдельно от него решать вопросики. А, видимо, все-таки показывается, что так нельзя, так не получится. То есть все равно должен быть какой-то посредник или какой-то проводник, который владеет материалом.
Ну да, да, здесь, наверное, немного похоже на камушек в огород таких, как мы, технологических оптимистов,
ну, да,
которые думают, что все можно через технологии сделать.
Угу.
А здесь намекают, что нет, не все, потому что никто же не знает, почему эликсир не сработал, хотя его вроде сделали по...
Не, он вроде бы там известно, потому что у Медынич уже была не вампирская кровь.
Вот, вот, да. То есть
человеческая.
Есть какой-то исходный ресурс, который никакими технологиями ты не изготовишь.
Ну, то есть уже.
Единственное, я, кстати, не понял, почему именно ее кровь-то надо было использовать. Почему нельзя было использовать кровь того же Жана или еще кого-то?
Так а Жан же хотел сказать нехорошее слово, он же зажопил. Он ему сказал, я не буду это поощрять. То есть я буду изготавливать сам и столько, сколько я считаю необходимым для лечения именно матери. А, и тогда он решил договориться с Медынич, там, чтобы он же ей там свободу типа обещал или какие-то привилегии, и тогда
вот
она согласилась.
Но то здесь я все равно вижу еще один подтекст. Вообще, на самом деле, вампиры-то показаны, конечно, очень обаятельными, но что в первом сезоне, особенно во втором, я вижу тревожность какую-то в этих образах.
например, например, вот это не прямо не выраженное, не обоснованное, не высказанное, но явная ревнивость, допуск чужих к себе. Когда...
Хотя вроде бы они хотят циркуляцию, но они хотят какую-то контролируемую.
Они как бы и хотят, и не хотят.
Да.
Потому что во втором сезоне тоже их многие просили. Например, Ольга просила за своего мужика, чтобы его сделать вообще. В итоге так она, наверное, понятно, что она это сделала, потому что она там такая пробивная баба, что от нее никто не убережется. Но они весь сезон уклонялись от этого, как могли. Причем, что они боятся, что не хватит ресурса, то есть, что крови мало. Ну и, в принципе, я понимаю, наверное, в чем причина.
Но там, опять же, власть.
Дело в том, что...
То есть, они же, видишь, они опасаются таких вампиров, которые будут злоупотреблять.
Да, потому что у Стоянова же, у героя Стоянова, видишь, в принципе, не навредить.
Да, да.
И видно, что... Ну, трудно обосновать, в принципе, трудно обосновать, почему нельзя просто нападать рандомно на людей, пить их кровь, а нужно брать вот эту кровь, которую сдают доноры добровольно, то, что, на чем настаивает герой Стоянова. Ну, понятно, что в этом есть большая мудрость, потому что пока ты добываешь ресурс без насилия, ты никому не опасен, тебя никто не тронет. Если, допустим, вампиров будет много, они будут бесконтрольно нападать на людей, то с этим никто мириться не станет. То есть, в общем, да, логика есть. Но есть и оборотная сторона этой логики, что в результате очень замкнутое, очень закрытое сообщество получается. И это проблема, в том числе, может быть, отсюда и деградация. Если нету, даже, знаешь...
Та же энтропия, она же логичная.
Как в языке это называется. Нет свежей крови. Так же даже говорят, нам нужна свежая кровь. А у них как раз нету свежей крови.
Ну и он, если помнишь, как раз в спецвыпуске он это проговаривает, там еще помимо сериала они под Новый год выпускали между двумя сезонами спецвыпуск, где рассказывается история появления Женька, ну, такая более развернутая. И там он проговаривался, когда он его привел, он говорит, ну, смотрите, нас же трое всегда, одни и те же лица. Это понятно, что это родные лица, но скучно. Но уже.
Ну и кстати, надо что-то вот в этой новогодней серии, когда Женек пытался девочку интегрировать, то они,
тоже видно.
Они все объединили, чтобы ее выдавить оттуда,
да,
убрать.
Да, да, да. Поэтому, ну, кстати, ребята, спецвыпуск. Это просто, там есть такой шедевральный эпизод. Наверное, его не надо пересказывать в подкасте, но посмотрите. Эпизод
про лото?
С лото. Я просто, я ржала в голосину, когда я это увидела.
Да, это очень прикольно придумано.
И я такая думаю, что они делают? Как, ну, там просто они записывают слова на листочке. Я думаю, какое это лото вообще? Лото по-другому. Думаю, может, это какое-то древнерусское лото?
Да-да-да, так и есть.
Что происходит? Ну, и там, конечно, посмотрите.
Короче, по сути, я не помню такого примера. Я буквально после этого посмотрел «Содержанки», про которую мы тоже, конечно, напишем.
Да.
Но, честно сказать, по сравнению с «Вампирами средней полосы», «Содержанки» показались каким-то гиперповерхностным сериалом.
Да.
В котором, может быть, есть какая-то одна идея на 8 серий. А здесь, ну, три мощнейших проблематики. Причем не просто намечено,
и видно,
прям
что они смакуют, разворачивают именно логику. Я уж смотрела фильм о фильме, думаю, интересно, это прям сознательно, или это мы с тобой так проинтерпретировали. Ну, там, конечно, никто ничего не скажет, но в целом все равно я подозреваю, что все-таки они что-то соображают. Ну, прям реально секут. То есть, потому что он сказал, что я вдохновлялся там другими, там реальные упыри. Я не смотрела этот фильм, тоже фильм про вампиров. И он говорит, что мы обсуждали с друзьями. И я думаю, что, скорее всего, они все-таки вышли на какой-то такой концептуальный уровень. Ну, иначе, мне кажется, они бы просто это развалился. Реально было бы какое-то просто проходной проект, а это все-таки не та история.
Ну, я думаю, что там не было, возможно, какой-то большой глубины проникновения. Угу. Скорее, им больше повезло. То есть они придумали какую-то простую идею, но эта идея удачно за собой потащила все остальное.
Да, да. Не, ну я думаю, что они просто наблюдательны, они видят какие-то тренды в реальности, в мире, потому что действительно, ну, более-менее смекающие люди, они, может быть, не, там, не изъясняются в наших словах, хотя некоторые это тоже делают. Но, например, когда ты слушаешь, и они рассказывают о создании идеи, то ты понимаешь, что они просто сильно хорошо наблюдали за той реальностью, за которой они живут. И поэтому оттуда уже из жизни сермяжная правда, она выскочит так или иначе.
Ну и, конечно, бальзам на душу, что первый фильм там за долгое время, именно отечественный, потому что мы видели эту тематику, хоть и не массово в голливудских фильмах. Мы, например, видели у Гая Ричи, мы видели в Амстердаме. Но тут даже сильнее эта тематика показана про роль сообщества.
Ну да, то есть...
Там, когда персонаж индивидуалист появляется, ну не появляется, она как бы раскрывается именно как индивидуалист, одна из вампирш, то ты именно на этом фоне видишь, что на самом деле другие не такие.
Да.
И действительно люди действуют ради интересов своего сообщества, но это не жертвенно, не как-то нарочито, не героично, а повседневно, буднично, как само собой разумеется.
Мне, кстати, слово пацана, но еще последнюю серию ждем и тоже запишем. Мне интересно все-таки посмотреть, пока есть такой прогноз, что вот слово пацана показано обратная ситуация, как человек из коллектива становится индивидуалистом. То есть он...
Да, это в таком
но
случае...
это может быть, это и не так, может быть, все-таки там какие-то
но если это так, тогда это действительно интересно, потому что тогда это генезис современности.
Да. Тогда это действительно осмысление того, как человек утратил...
Потому что вампиры средней полосы – это скорее про какие-то островки, остатки социальности. Про то, что вот мы живем, и нам кажется, что кругом постмодернизм и все разрознено, а где-то на самом деле есть еще группы. Но только мы их не замечаем, потому что не принято на них обращать внимание. Не признают их реальность, не признают их существование, они существуют. А тогда слово пацана, возможно, это про то, как мы пришли к такому состоянию.
Да, да, я уже тоже думаю,
потому что ты сегодня говорила.
Сегодня такая самая тревожная пока серия из всех, то есть там до этого звоночки, а сегодня все-таки уже такая довольно кульминация, где герой, по сути, остается один. Его изгнали с улицы, и он не хочет вступать в творческий цех, который ему предлагают. И говорит, что ненавидит и тех, и других. И ты думаешь, так, парень, а ты что будешь делать, один останешься?
Ну, ты же сказала сегодня, что в той системе координат, если ты не состоишь ни в каком сообществе, то это зашквар какой-то.
Ну да,
то есть ты чушпан тогда, одиночка. А сегодня действительно получается, что все такие в основном.
Ну да.
Но кроме нас.
Но мы нет. А мы оказались не чешпанами.
Ну, честно сказать, мало мне утешения.
Ну да, но мы не стремились, конечно, к этому.
Мне бы, конечно, было приятнее, если бы никто не был чешпанами.
Ну это да, потому что непонятно тогда.
Хотя, с другой стороны, если ты так думаешь, что лучше? Как тогда, когда есть группировки, но они все враждующие, или как сейчас, когда группировок нет, еще неизвестно, что хуже.
Ну да, не, ну та реальность явно непривлекательна. Она может быть привлекательна для ностальгирующих, но вот, например, я не в ностальгической парадигме. Я смотрю, я бы не хотела там оказаться. Хотя мне интересно за этим смотреть, и ну, мы еще будем отдельно записывать, и там, где, конечно, показывают как раз даже стычки. Там, например, там столкновение на озере, где 250 на 250 человек, или где они сидят, пришли в киноклуб у них там свой, и там вся комната в людях. Это, конечно, приятно смотреть, когда много людей в кадре. Немножко Уэс Андерсоном веет. Но то, как там все разворачивается, как ты думаешь, ну, ребята...
Ну, согласись,
побывать вот у вампиров, пообщаться, да, с дедушкой Станиславом Вернидубовичем, вот, послушать его афоризмы, это было бы забавно.
Ну да.
То есть они смогли создать какую-то ламповую атмосферу.
Да. Добрую. Ну, задачи разные, поэтому такие реальности разные. Ну, как только я посмотрю сериал до конца, 21-го будет последняя серия, тогда мы и запишем подкастик. И у нас будет аж 3 подкаста сериальных: «Содержанки», «Вампиры» и «Вощепе». Заживем. Так что, ребята, мы едем в поезде, едем дальше.
В чем заключительное стихотворение от Сергея Борисовича?
А, ты так.
Давай погадай.
Ну, давай рандомно.
Погадаешь,
давай,
да.
Говори страницу.
Страница 96. Цитирую сборник «Арамейская ночь», ребята. Недавно вышедшая книга нашего друга, поэта Сергея Борисовича Калашникова.
Так, 96. О, давай вот, 98 пойдет.
Пойдет.
Но тебе не понравится.
Ну, ничего, я потерплю.
Потому что на 96-е длинное стихотворение.
Давай, 98.
Речь – клевета, молчание – ложь. Сглотни остатки алкоголя. Звезда пронзительна, как нож, и одинока, как неволя. Над ночью вспышка и щелчок. В ладонях остывает город. И осень кликает на ок, встает и поднимает ворот. –